На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 5 сентября, Тбилиси 21, Цхинвали, Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Медиафорум Тбилиси ответил на вопрос, кто с чем должен смириться.
Есть конфликты, которые не решаются. Возврата не будет. Это все понимают. И в Грузии тоже понимают. Кто бы ни был президентом, хоть Навальный в России будет президентом, что он отдаст Абхазию? И с этим надо мириться, да, нравится, не нравится.
Дело о драке на российской военной базе в самопровозглашенной республике Южная Осетия продолжается.
Армию сократили, военнослужащих перевели в российскую военную базу, а теперь их там мордуют офицеры. Это был такой демонстративный подзатыльник, никаких компромиссов и никакого снисхождения союзнического такта и прочей ерунды.
Михаил Логуа, руководитель нового оппозиционного движения в самопровозглашенной республике Абхазия, дал пресс-конференцию. Он не будет выдвигаться в президенты.
Не собираюсь ни в коей мере никуда выдвигаться, уж на какие-то там высокие должности, тем более. Да. Есть другие заботы, проблемы.
Рубрика «Не круглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии мой коллега Вадим Дубнов.
Британское правительство убеждено, что двое граждан России, которых прокуратура Великобритании обвиняет в покушении на убийство бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, являются агентами российских спецслужб и действовали по приказу российского руководства. Об этом заявила в среду в парламенте премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, прокомментировав заявление прокуратуры.
ГРУ – очень дисциплинированная организация со строгой иерархией и порядками. Так что это не была самовольная неконтролируемая операция. Почти наверняка ее также одобрили и вне ГРУ на высоком уровне российской власти. Россия неоднократно не позволяла своим гражданам предстать перед судом за рубежом, цитируя конституционный запрет на экстрадицию. Так что, как мы поняли после убийства Александра Литвиненко, любой формальный запрос об этом будет бесполезен. Но если один из этих людей однажды вновь покинет Россию, мы предпримем все необходимые шаги, чтобы задержать их, экстрадировать и привлечь к ответственности здесь, в Соединенном Королевстве.
По словам британского премьера, Лондон и его союзники примут меры для защиты от исходящих от России угроз. В частности, Тереза Мэй будет добиваться введения новых санкций в отношении Москвы. Великобритания потребовала провести заседание Совета безопасности ООН в связи с новыми данными по делу о покушении на бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Предполагается, что оно состоится в четверг, 6 сентября. Об этом в среду заявила глава британской миссии при ООН Карен Пирс. За несколько часов до этого британская прокуратура опубликовала фотографии подозреваемых в нападении Александра Петрова и Руслана Баширова. Утверждается, что эти люди прибыли в Лондон из Москвы 2 марта и спустя два дня улетели обратно. По словам британского премьера Терезы Мэй, речь идет об агентах российских спецслужб, которые действовали по приказу Кремля. Соединенное Королевство выпустило европейские ордеры на их арест. Ранее британская прокуратура опубликовала фотографии подозреваемых и схему их перемещения по стране. Утверждается, что они прибыли в Лондон из Москвы 2 марта и 4 вечера улетели в Москву. Новичок был нанесен на дверь дома Скрипалей в Солсбери. Яд находился во флаконе из-под духов, который впоследствии нашли двое жителей соседнего Эймсбери. Одна из них, Дон Стерджес, умерла. Скрипали после покушения выжили. Дела об отравлении в Солсбери и Эймсбери объединены в одно дело. Провинция Идлиб на севере Сирии, которая находится под контролем вооруженной оппозиции, минувшей ночью и утром в среду вновь подверглась авиаударам, в которых предположительно участвуют правительственные вооруженные военно-воздушные силы и российские самолеты. Как сообщает Reuters, со ссылкой на сирийский центр мониторинга прав человека, ударом подвергался район города Джиср-аш-Шугур. Накануне, по разным данным, в результате бомбежек погибли до 13 мирных жителей. Многие наблюдатели полагают, что авиаудары могут быть подготовкой к началу наземной операции сил Башара Асада против вооруженной оппозиции. Официальный Дамаск неоднократно заявлял, что намерен взять Идлиб под свой контроль, а глава МИД России называл провинцию гнойником, с которым необходимо что-то делать.
Эхо Кавказа. Новости.
Европейский Союз на уровне послов одобрил продление индивидуальных санкций против граждан России и поддерживаемых ею сепаратистов Донбасса. Об этом в среду сообщил в своем твиттере корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвик. По его словам, официальный документ будет принят на следующей неделе. Пролонгацию мер одобрил подготовительный орган Совета ЕС. В повестке его заседания фигурировал пункт о мерах, связанных с подрывом суверенитета Украины. Об этом сообщает РИА Новости. В июне премьер-министр Италии Джузеппе Конте выступал против автоматического продления санкций против России. В то же время 30 июля на встрече с Дональдом Трампом он назвал немыслимым отказ от ограничительных мер в отношении Москвы. Ранее в понедельник европейские послы согласовали продление санкционного режима на техническом уровне. Для вступления решения в силу оно теперь должно быть внесено в официальный журнал Евросоюза. Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Чехии Андрей Бабиш не смогли прийти к консенсусу о том, как перераспределять беженцев между странами-членами Евросоюза. Об этом сообщает Радио Прага. Меркель настаивала, что Италия не должна нести всю полноту ответственности за африканских беженцев. Глава чешского правительства, однако, призвал Европу защищать европейский континент и предложил искать иное решение, нежели перенаправление миграционных потоков среди государств ЕС. Встреча прошла в столице Германии, куда Бабиш совершил свой первый официальный визит. Против его приезда протестовали несколько десятков активистов, собравшихся перед зданием ведомства федерального канцлера. Они обвинили его во лжи, назвали позором Европы и предложили отправить чешского премьера в тюрьму. Родственники участников серии нападений на полицейских в Чечне 20 августа покинули республику под давлением правоохранительных органов. Об этом сообщает «Кавказский узел» со ссылкой на местных жителей. Как рассказал один из собеседников издания, все семьи убитых участников нападения уехали из Шали в конце минувшей недели. Изначально власти готовили большой сход, который должен был пройти в Доме культуры или мечети, на котором планировалось публично осудить родственников нападавших и выдворить их из республики.
Спасибо. Новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Сегодня в Тбилиси прошел Южно-Кавказский медиафорум. Участники акции протеста, пытавшиеся помешать мероприятию, были оттеснены полицией. За работой форума следил Ираклий Арагвелидзе.
Несмотря на заявленные намерения, медиафорум не удалось провести в нейтральной атмосфере. Накалила ситуацию акция протеста, организованная перед входом в конференц-зал молодежными организациями. После того, как в Тбилиси не пустили нескольких российских участников, бремя объяснений с теми, у кого форум с самого начала вызывал подозрения, легло на плечи Дмитрия Косарева, политического обозревателя «Россия сегодня» и политолога Алексея Малашенко, которым пришлось выслушать весьма нелицеприятные высказывания от протестующих в свой адрес. Дмитрий Косарев на вопрос, как он представляет будущее отношения двух стран, когда российские танки находятся в 30 километрах от Тбилиси, ответил так.
Форум происходит на территории Грузии, но мы обсуждаем профессионализм журналиста. И что ему делать, какая-то ситуация, когда ему нужно быть профессионалом. Вот как специалиста по этим вопросам меня сюда пригласили. Я совершенно не должен для этого представлять себе, где стоят наши танки.
У Российской Федерации не было выбора в вопросе признания Абхазии и Цхинвальского региона, продолжал он.
Я так понимаю, что если есть такой статус не признать, тогда невозможно людям оказывать помощь по международному праву. Но решает все в итоге воля любого народа, если народ вот этих вот независимых государств, территорий, республик, чего угодно, решит, что нужно поменять свой статус, они его поменяют, тогда Россия, естественно, скажет, что... Ну...
В интервью «Эхо Кавказа» Алексей Малашенко сказал, что Россия ни при каких условиях не отзовет признание этих стран.
Есть конфликты, которые не решаются. И не надо заниматься утопией. Возврата не будет. Это все понимают. И в Грузии тоже понимают. Кто бы ни был президентом, хоть Навальный в России будет президентом, что он отдаст Абхазию? Может все перемениться только при одном условии, если будет другой мир. А если не будет России, на сегодняшний день все. И с этим надо мириться, да, нравится, не нравится. А внуки мои уйдут, ну там сам кто-то решит. А пока давайте жить дружно, давайте торговать.
Отвечая на вопрос, готова ли Россия к тому, что политической ценой подобного развития событий станет вступление Грузии в НАТО, эксперт посоветовал обратиться к руководству России.
Это вопрос к российской элите. Это унижение для элиты. Заметьте, я не говорю о России. Я говорю об элите. Это ее проигрыш.
По словам представителя издания «Грузия и мир», одного из организаторов форума Экинас Хидашвили, нынешнее мероприятие получилось самым скандальным за весь прошедший период.
Изначально мы планировали провести форум в контексте культурного мероприятия с участием журналистов государств Кавказа и России. Мероприятие должно было пройти на нейтральной ноте. Для нас совершенно неприемлем сопутствующий негативный фон в СМИ и на улице. В результате этих событий трое участников мероприятия не были допущены в Грузию без объяснения причин. Поэтому для меня осталось непонятным, что же на самом деле произошло.
Сам форум также не обошелся без инцидентов. Несколько грузинских участников после первой панели покинули зал заседания, заявив, что недовольны политическим уклоном мероприятия. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем нашу программу. Тбилиси обсуждает с партнерами Североатлантического альянса пути мирного решения конфликтов и недопущения повторения августа 2008-го. Владимир Унанян с подробностями.
Как решить конфликты и найти пути к примирению, не жертвуя при этом вопросами безопасности? Главные темы заседания комиссии НАТО-Грузия, прошедшего сегодня в Брюсселе. Исходя из тематики переговоров, в штаб-квартиру Североатлантического альянса прибыла госминистр Грузии по примирению и гражданскому равенству. По словам Кетеван Цахилашвили, ее главная миссия – донести до партнеров из крупнейшего в мире военно-политического блока суть политики Грузии в отношении жителей оккупированных регионов и необходимость обеспечить гарантии невозобновления военных действий со стороны Москвы.
Заседание комиссии НАТО-Грузия посвящено вопросу конфликта. Интерес со стороны наших партнеров очень высокий в том контексте, что с российской агрессией августовской войны прошло 10 лет. Высок интерес и к новой мирной инициативе правительства Грузии. Мы уделяем повышенное внимание вызовам, которые накопились в течение последнего года и которым нужен консолидированный международный ответ, в том числе таким вопросам, как пытки и убийства. Арчила Татнашвили, иск Грузии против Российской Федерации в Международный уголовный суд, ежедневные нарушения в условиях оккупации, незаконные задержания, ограничение права населения на имущество, ограничение получения образования на родном языке.
При этом Россия, по словам госминистра, любым конструктивным переговорам предпочитает силовую политику. Оккупировав 20% территории Грузии, Москва продолжает гибридную войну. Российская пропаганда превратилась в мощнейшую машину, которая проникла во все демократические государства. И сейчас, отмечает Цхелашвили, Грузия и ее партнеры из стран НАТО работают над превентивными мерами и способами нейтрализации существующих угроз. То, что работа идет по всем направлениям, подтверждает и замглавы МИД Грузии, по совместительству главный переговорщик на женевских дискуссиях Давид Дондуа, сопровождающий Цхелашвили на встречах с руководством Альянса.
Мы вместе с госминистром обсуждаем всю ту проблематику, которая касается грузино-российского конфликта, ситуации на оккупированных территориях, как с точки зрения безопасности, так и под гуманитарным углом. Также касаемся текущей повестки женевских переговоров и новой мирной инициативы правительства Грузии.
В Москве ситуацию рассматривают с точностью до наоборот. Глава российского МИДа Сергей Лавров угрозу видит именно в действиях НАТО, а точнее в строительстве инфраструктуры альянса у границ России, в том числе в Грузии.
Соединенные Штаты инициировали продвижение НАТО к нашим границам уже не просто в виде приемов члена Североатлантического альянса новых и новых стран из числа наших соседей, но в виде размещения военной инфраструктуры на наших границах, в Прибалтике, на территории других стран, которые непосредственно граничат с бывшим Советским Союзом, скажем так, уже продвигают инициативы и страны бывшего СССР принимать в НАТО, имея в виду прежде всего Украину и Грузию. В 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте было громогласно объявлено, Украина и Грузия будут в НАТО. Да, им не дали формальное приглашение, которое является обязательным для начала уже переговоров о практическом присоединении к НАТО, но политический посыл был недвусмысленным. Украина и Грузия будут в НАТО. Через несколько месяцев, если вы помните, Михаил Николаевич Саакашвили вообразил, что ему теперь все дозволено, напал на своих граждан, на миротворцев Южной Осетии. Дальнейшие вы примерно, наверное, можете вспомнить.
И тот же сценарий, по мнению Лаврова, сейчас осуществляется на востоке Украины. При этом главный российский дипломат довольно прозрачно намекнул, чем это может закончиться.
Американцы направляют туда и боеприпасы, и вооружение, в том числе не только легкое стрелковое оружие. И там уже достаточно большое количество инструкторов из Соединенных Штатов, из Канады, из других западных стран. Напомню, что и в Южной Осетии, по ту сторону линии соприкосновения, на, собственно, грузинской территории, работали американские инструкторы. Так что вот такие пошаговые действия, конечно, они увеличивают риск, в том числе и военной конфронтации.
О том, что к позиции Москвы, особенно такой недвусмысленной, надо прислушиваться, считает и Ада Маршаня, одна из лидеров Альянса патриотов, партии, которую в Грузии считают прочно аффилированной с Кремлем.
Всегда будут попытки давления со стороны империи, тем более, если империя расположена рядом. Просто мы так и не научились уму-разуму. Нам надо раз и навсегда выучить, кто является нашим соседом, нравится он нам или нет. Он такой, какой есть. И нам надо быть максимально осторожными и бдительными. Но я этого не вижу.
В том, что нынешнее руководство Грузии действует неадекватно ситуации, согласны и в прозападной оппозиции. Правда, пути решения российской проблемы у тех, кто в 2008 году был во власти, кардинально другие. В частности, Европейская Грузия на первом заседании, открывшейся сегодня осенней сессии парламента, выступила с инициативой принять законодательные изменения с целью ограничения российской пропаганды. Если цитировать бывшего замглавы грузинского МИДа Сергея Капанадзе, речь идет о том, чтобы подрезать крылья пропагандистской машине Кремля, которая сегодня чувствует себя на территории Грузии абсолютно свободно. А заодно подрезать крылья и тем коллегам по высшему законодательному органу, кто строит свою политическую жизнь на поездках в Москву и желании вернуть страну в российские когти. И начать, по мнению прозападной оппозиции, нужно с жесткого контроля за движением российских денег. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
К другим новостям. Во Владикавказе и Цхинвали собирают подписи под обращением к президенту России в защиту сержантов 4-й военной базы Зелима Албегова и Арсена Сланова. Инициаторы обращения не согласны с приговором Владикавказского военного гарнизонного суда, признавшего их виновными в нападении на офицеров и приговорившего к реальным срокам лишения свободы. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Подписи в защиту осужденных сержантов Зелима Албегова и Арсена Сланова собирают во Владикавказе, хотя уместнее их собирать в Цхинвале, потому что все случившееся это не про Северную, а про Южную Осетию и про ее отношения с Россией. Вернее, про то, что в них пора менять. Вообще существование Южной Осетии в российском пространстве можно разделить на две составляющие, не имеющих друг к другу никакого отношения. С одной стороны, Южная Осетия занимает почетное место во внешней и внутренней политике России. На примере этой маленькой республики Москва как бы демонстрирует, что может быть надежным союзником, способным защитить без оглядки на внешние обстоятельства. Она способна быть щедрой. Финансирование республики в пересчете на душу населения на порядок выше, чем в российских регионах. И, конечно, этот особый статус важен для самоощущения южных осетин. Но в то же время Южная Осетия находится где-то на периферии административно-бюрократического внимания. Республика и ее жители – часть российской рутины со всеми ее издержками, полицейским и чиновничьим произволом и далее по списку. Эти две реальности прекрасно уживаются рядом. Главное, чтобы они не пересекались, потому что тогда начинает искрить. В первый раз заискрило в 2009-2010 годах, во время разворовывания российской помощи. Россия спасает Южную Осетию, признает ее независимость наперекор всему миру. А затем и помогает Братской Республике восстанавливать разрушенное войной. Здесь все прекрасно. Но вот приезжает Шельмов, российские чиновники и разворовывают добрую половину этой помощи. Они как-то без особых стеснений демонстрируют наплевательское отношение к братскому народу и его проблемам. И вот здесь заискрило. В Цхинвале мне тогда рассказали новый анекдот как иллюстрацию к колоссальному разочарованию общества. Русские наши братья, а грузины сволочи, хуже русских. Второй раз заискрило в ноябре 2011 года, когда российские кураторы отменяли итоги президентских выборов. Как же так, роптали в Цхинвале. Москва признала и защитила наше право на самоопределение, а мы даже президента себе выбрать не можем. А в третий раз закоротило в этой истории с осужденными сержантами. Интересный факт. Во Владикавказ защищать сержантов в суде вылетел из Москвы Олег Тезиев. Почему он? Потому что эта история взяла за живое человека, стоявшего у истоков создания Юго-Осетинской армии. Это его армию сократили. Военнослужащих перевели в российскую военную базу, а теперь их там мордуют офицеры. Мало того, что парням причиняют увечья, так им еще и судьбы ломают, сажают на скамью подсудимых. Была надежда, что суд и прокуратура отыграют назад в этой крайне неприглядной истории и ограничатся условным сроком для сержантов. А потом, надеялись защитники, удастся обжаловать и условное наказание. Вместо этого демонстративное и унизительное для республики решение. Зелима Албегова приговаривают к 3,5 годам, а Арсена Асланова к 1,5 годам лишения свободы. Причем, если в 2011 году решение принималось на уровне администрации президента России, его как-то пытались объяснить, создать видимость сложного примирительного процесса между различными политическими группами в республике, то теперь это был такой демонстративный подзатыльник на уровне гарнизонного суда во Владикавказе. Никаких компромиссов и никакого снисхождения союзнического такта и прочей ерунды. Это уже третий урок, который упорно не желают усваивать юго-осетинские элиты. Пришло время избавляться от промосковских иллюзий, избавляться от всей этой патетики в пользу собственного достоинства, четкого представления о том, чего ты хочешь, и понимания, что ничего даром не бывает. Даже в отношениях со старшим братом надо уметь торговаться и требовать. Но это требует определенного качества элиты, а она пока этих признаков не демонстрирует. Зато их демонстрирует молодежь, собирающая подписи на улицах Владикавказа. Кстати, уже и в Схинвале звучат призывы собраться на митинг в защиту осужденных сержантов у дома правительства или у ворот 4-й военной базы. Бурление в социальных сетях по этому поводу все чаще отсылает вопросы президенту Анатолию Бибилову. Дескать, а он не хочет вступиться за ребят. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». Сегодня с вами в студии Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Сегодня в Сухуми состоялась пресс-конференция руководителя штаба, созданного на прошлой неделе Общенационального движения по защите государственности Абхазия, бывшего вице-президента самопровозглашенной республики Михаила Логуа. С подробностями наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня в Сухуми состоялась пресс-конференция руководителя штаба недавно созданного общенационального движения по защите государственности, бывшего в 2011-2013 годах вице-президента Абхазии Михаила Логуа. Напомню, что этот штаб был сформирован более недели назад, в понедельник 27 августа, на совместном заседании Политсовета партии Амцахара, Союза общественных и политических организаций, блока оппозиционных сил и группы парламентариев. На сегодняшней пресс-конференции Михаил Логуа сказал:
структура движения такова, значит, создан совет по инициативе партии «Единая Абхазия» Амцахара, общественная организация «Кяраза», да, называется? Да. Фонд «Апра», это были инициаторы. И я хотел бы отметить, да, что эти подвижения партии, в принципе, ориентированы на предстоящие выборы. И своим вступлением в это, в союз этого движения, да, они как бы пожертвовали своим политическим капиталом для того, чтобы участвовать в процессе объединения общества. И вот сегодня мы ведем консультации со многими партиями, движениями, видными общественными и государственными деятелями и призываем их также присоединиться к этому движению. На данном этапе к движению присоединились женщины-политики, общественная организация Абзанхара. Это кто? Ашубан Абзарнурич и экспертный фонд «Независимость» – это Черигба Вячеслав. Вот. И буквально вчера профсоюзы по закону не имеют права участвовать в подобных объединениях, но мы подписали с ними соглашение о полном взаимодействии.
Когда начались вопросы, я не преминул уточнить, а если 9-10 октября или в какой-то иной день вдруг начнется мирная акция протеста, движение его штаб поддержит ее, Логу ответил.
Мы поддержим акцию только в рамках конституционного поля. Мы поддержим акцию, если она будет соответствовать нашим принципам, да, только которая исключает всяческую возможность дальнейшего своего развития, сказано вами на пролете. Кстати, мнение тоже неоднозначно вот среди тех людей, с кем я общаюсь. Мы общаемся с штабом, да, все эти дни. То, что сегодняшняя власть парализована, то, что она исчерпала свой ресурс, мнение практически однозначно. За исключением, ну, очень незначительного количества сторонников этой власти. Но как вести себя дальше, позиции разные. Кто-то говорит, что надо все-таки просить президента, требовать у него досрочной отставки, добровольной, в рамках закона. Кто-то говорит, что до выборов осталось не так уж много времени, и надо просто иметь гарантии того, что нынешний президент не будет выставляться на новый срок.
Журналисты поинтересовались, рассматривает ли он возможность своего выдвижения на пост президента на очередных выборах. Лого сказал:
ни в коей мере. Я уже заявлял когда-то, да, и я ушел из политики. И сегодня, вот, если бы не та ситуация, которая сложилась, да, если кто-то считает, что мы заблуждаемся, что ситуация действительно близка к катастрофе, не собираюсь ни в коей мере никуда выдвигаться. Уж на какие-то там высокие должности, тем более. Да. Есть другие заботы, проблемы. Я надеюсь, быстрее к ним вернусь.
Михаил Лого посчитал также преждевременным говорить, какого кандидата в президенты он поддержит в этом цикле. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Парламентская следственная комиссия завершила расследование дела об убийстве подростков на улице Харава. Сегодня, на 20-м по счету заседании, комиссия путем голосования утвердила окончательный текст заключения. Как и ожидалось, представители правящей силы его не поддержали. Тему продолжит Анастасия Славинская.
То, что представители большинства и меньшинства вряд ли договорятся, стало понятно, как только комиссия приступила к заключительному этапу работы. В итоге заключений все-таки оказалось два. Правда, утверждено было лишь то, которое подготовили члены Европейской Грузии, составляющие в комиссии большинство. Сегодня секретарь комиссии Отар Кахидзе еще раз в общих чертах рассказал об основных аспектах заключения, уместившегося на 67 страницах. Комиссия, по его словам, считает необходимым начать расследование ряда дел, начиная с участия в убийстве еще одного фигуранта и заканчивая действиями следственных органов.
Следствие сделало все для того, чтобы за убийство Давида Саралидзе понесли ответственность два лица – ГДЖ и ГБ. Сделало все, чтобы не работать над версией об участии в убийстве МК – родственника Мирзы Субелиани, тогдашнего чиновника прокуратуры. Были уничтожены доказательства и целенаправленно проведены действия для того, чтобы истина в этом деле не была установлена.
Сказал Отар Кахидзе. Между тем, позиция представителей правящей силы отличается принципиально. Депутаты от «Грузинской мечты» даже подготовили свою версию объективного, как они называют его, заключения. Впрочем, из-за расхождения мнений привести два документа к общему знаменателю комиссии так и не удалось. Суть заключения мечты сводится к тому, что нарушения в ходе следствия допущены были, но они, по мнению депутатов, не были результатом некоего вмешательства извне. Соответственно, они не видят необходимости начинать уголовное преследование лиц, о которых говорят в Европейской Грузии.
Изучив представленные материалы и доказательства, комиссия пришла к выводу, что некоторые следственные мероприятия могли быть не проведены или же проведены с опозданием по разным причинам, и это нельзя однозначно оценивать как служебное преступление, совершенное каким-либо должностным лицом. Несмотря на существующие вопросы относительно непроведенных или же проведенных с опозданием следственных мероприятий, комиссия установила, что это не оказало существенного влияния на окончательный результат следствия и осуществление правосудия.
Сказано в версии заключения, разработанного мечтой. Несмотря на то, что заключение Европейской Грузии поддержало 9 из 13 членов комиссии, в конечном счете может оказаться, что те рекомендации, о которых идет речь в их документе, так и останутся просто текстом. Дело в том, что обсуждение документа должно продолжиться на пленарном заседании парламента, говорит Хатуна Гогуришвили, которая также входит в комиссию и представляет в ней Европейскую Грузию. Если парламент примет постановление, в котором, в частности, укажет, что с частью рекомендаций соглашается, а с частью нет, то в этом случае обязательными к выполнению ведомствами будут лишь те, с которыми парламент будет согласен. Сказала «Эхо Кавказа» Хатуна Гугуришвили. То, что комиссия не смогла прийти к единому мнению, не пойдет на пользу никому, полагает глава Ассоциации молодых юристов Сулхан Саладзе. Вся суть комиссии заключается в том, что общество ожидало получить четкие конкретные ответы на вопросы относительно резонансного дела об убийстве подростков.
Жаль, что этого не получилось. Вместо этого мы слышим противоречивые заявления, которые оставляют возможность стороннему наблюдателю полагать, что, возможно, все было не так, как говорит одна сторона, или, напротив, не так, как говорит другая. Проще говоря, после всего этого очень сложно установить правду.
Говорит Сулхан Саладзе. Парламентская следственная комиссия была создана 3 месяца назад на волне массовых акций протеста, повлекших за собой отставку главного прокурора. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа», в студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21:30, Сухуми Цхинвали, 8:30. А это время региональных новостей, которые представит мой коллега Вадим Дубнов.
В центре Тбилиси у отеля, где проводился международный южно-кавказский медиафорум Российского политологического центра «Север-Юг», состоялась акция против российской пропаганды и кремлевских пропагандистов. В ней участвовали лидеры и активисты ряда неправительственных организаций. Они считают, что Россия, оккупировавшая, как утверждают активисты Абхазии и Южной Осетии, не имеет права проводить форумы в Тбилиси. Тем временем на пленарном заседании парламента оппозиция потребовала от СГБ Грузии провести расследование законности финансирования российского медиафорума на грузинской территории. Оппозиционеры предложили принять специальное дополнение к закону об оккупации, которое будет препятствовать впредь проведению российских пропагандистских мероприятий. Примечательно, что «Север-Юг» проводит различные мероприятия в Грузии уже 8-й раз за последние 10 лет, но столь бурная реакция последовала только в нынешнем году. Де-факто президент до истечения своего так называемого президентского срока старается сделать еще более бедствующим население, которое и так находится в тяжелом экономическом положении, и в ответ на торговую инициативу правительства Грузии анонсирует открытие так называемого таможенного пункта, заявляют в пресс-службе Автономной Республики Абхазия. Этими действиями он усиливает самоизоляцию оккупированной Абхазии и способствует обнищанию местного населения. Все шаги, предпринятые в период так называемого правления, являются неконструктивными, и их цель – эскалация ситуации и дискриминация по этническому признаку, что оказывает негативное влияние на мирный процесс, говорится в информации пресс-службы, передает Интерпресс Ньюс. По их же оценке, открытие так называемого таможенного пункта вызовет значительное подорожание продуктов как на Гальском рынке, так и во всей самопровозглашенной Республике Абхазия. Шаг, предпринятый со стороны де-факто президента Абхазии, это пример того, как можно не любить население и променять благополучие народа на личные амбиции, говорится в заявлении. Обязанностью специальной службы государственной охраны Грузии уже не будет обеспечение президента страны пожизненной персональной охраны, сообщает Грузия онлайн. В законе о специальной службе государственной охраны упраздняется запись, согласно которой президенту со дня выборов на должность до конца жизни назначается персональная охрана на месте работы, постоянном и временном местонахождении. Согласно изменениям, запланированным в законе, представленным парламенту на рассмотрение, персональная охрана президента, а также премьер-министру и председателю парламента сохраняется в обязательном порядке сроком на год после истечения срока полномочий или прекращения полномочий. Высшим должностным лицам не будет сохраняться государственная охрана, если полномочия будут прекращены из-за нарушения Конституции или совершения преступления.
Спасибо. С новостями был Вадим Дубнов.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Время рубрики «Не круглый стол». Его провела моя коллега Кети Бачуришвили.
Примерно 60 сотрудникам общественного вещателя Грузии менеджмент предложил новый договор, который предусматривает почасовую оплату. Причем, как они говорят, без всякого предупреждения. Просто звонили даже тем, кто находился в отпуске, и сообщали о прекращении с ними договора фактически. Сотрудники считают такой подход несправедливым и прямо указывающим на увольнение. И вот последние 2 дня у здания вещателя проходят акции этих сотрудников и тех, кто их поддерживает, с требованием вернуть их на работу. Сегодня участники нашего некруглого стола, консультант блока новостных программ общественного вещателя Грузии, член профсоюза журналистов вещателя Дудо Шунава и медиаэксперт Звиат Куридзе. Первый вопрос у меня к вам, Калбатон Додо. Как к активному участнику акции и борцу за права сотрудников, фактически оставшихся за бортом. Насколько законны подобные изменения в трудовом договоре? Такие прецеденты уже были?
Вы знаете, первый прецедент был в начале августа, когда 12 сотрудникам, которые были в проекте, который предусматривал медиа-мониторинг всех программ в прайм-тайме, это были общественно-политические программы, и вот они первый раз получили такое уведомление, что им предлагал менеджмент за каждую минуту мониторинга должны были получать около лари. Ну, в этом же предложении не было обозначено, какое обязательство берет менеджмент и насколько они будут иметь работу, то есть какой будет заказ от общественного вещателя. Было такое предложение, или вы подписываете и переходите на нефиксированную зарплату, то есть на гонорар, который или может быть, или не может быть. Или же вы не подписываете, получаете компенсацию на 2 месяца и уходите с вещателем. Тогда 3 сотрудников не подписали, но никто не ожидал, что это будет продолжаться. Но 31 августа, то есть в понедельник, 58 сотрудников, в основном это технические сотрудники монтажа, операторы, технические продюсеры, они получили такое же предложение без никаких обязательств. Хотя там не почасовая оплата, а оплата на рабочий день.
Понятно.
Там написаны очень нормальные суммы. Но на вопрос, берет ли обязательство менеджмент, что они будут работать в месяц хотя бы 5 дней, они получили ответ, что это никто не знает. То есть юристы нам говорят, что это не трудовое соглашение, а это может называться как соглашение на обслуживание.
Я хочу сейчас спросить у Бадони Звиада. Многие из, будем условно говорить, отстраненных от работы сотрудников говорят, что их фактически уволили из-за коллег, которые пришли с телеканала GDS и которых надо было просто трудоустроить. Кому принадлежал этот канал, мы знаем. Вы, как медиаэксперт, допускаете такую подоплеку?
Знаете, вот когда 1-1.5 года назад было такое слияние общественного вещателя,
да, в 16-м
с
году.
GDS, да, тогда же пошли первые разговоры о том, что столько сотрудников, естественно, для общественно-политических программ не понадобится общественному вещателю. И, естественно, в повестку дня, не сейчас, не скоро, но обязательно встанет вопрос об увольнении тех сотрудников, которые работали на общественном вещателе. И, естественно, новая смена, которая пришла в ДИЭТ, они сменят их. Этот разговор, естественно, был тогда, когда симбиоз создавался после прихода на должность генерального директора общественного вещателя Василия Маглаперидзе. Но то, что сегодня мы видим, что те сотрудники, которые получили такое предложение, о котором говорил только что Доду Шонава, это прямо говорит о том, что получили такое уведомление только те сотрудники, которые работали до этого слияния на общественном вещателе, а не после. И не те сотрудники, которые пришли с GDS. То есть это прямо говорит о том, что ожидания, которые были на общественном вещателе тогда, это были, можно сказать, что ожидаемые. И второй вопрос то, что сегодня там рассматривается вопрос в основном тех сотрудников, которые с операторского участка или там с технической, но в обязательном порядке, в следующий, это мое предположение, что в следующий поток уже будут журналисты, продюсеры и редакторы, потому что это есть такая домашняя заготовка, с которым пришел на должность генерального директора Маглаперидзе. Об этом он прямо или косвенно говорил публично в своих выступлениях, а сейчас то, что делается на общественном вещателе, это подтверждение тому, что там должны работать те журналисты, те продюсеры, те операторы, у которых уже те навыки, которые проверены, и они могут работать тех условиях, к которым они привыкли, когда работали на 2030. Была такая программа, да? Так что политическая подоплека вот этой истории, которая сейчас происходит на общественном вещателе, очень серьезная, и мы должны об этом сделать сегодня ставку. Не должны говорить только о том, что какого-то сотрудника там уволили или там предложили другой какой-то рабочего дня. Нет, это чисто политический вопрос. С этим уклоном, с этим интересом менеджмент общественного вещателя хочет создать лояльную журналистскую продюсерскую команду, которая будет лоялен, естественно, не к менеджменту только, а к политическому...
к политическому истеблишменту.
К политическому истеблишменту, да, как раз этого я хотел сказать. И когда вот на общественном вещателе будет такой серьезный момент влияния на журналистов и продюсеров, и на операторов тоже, тем самым получим уже тот общественный канал, у которого будет степень доверия ниже нуля. У менеджмента, когда они говорят в течение последних полтора-двух лет, какие у них заботы, какие у них интересы, какой общественный вещатель они хотят создавать, они делают ставку на любой индикатор, только не на доверие. А доверие зрителей – это самый главный индикатор для развития общественного вещателя. Вот когда мы создадим такой журналистский, такой продюсерский состав, который будет под таким серьезным влиянием политическим, и сейчас пока еще не будем говорить коммерческим, потому что об этом дает свои позывы уже тот закон, который приняли в начале этого года, когда дали разрешение общественному вещателю получать коммерческую рекламу и спонсоринг, это означает, что они скоро будут и под влиянием коммерческим. А журналисты, продюсеры, которые находятся именно под политическим или коммерческим влиянием, они никогда не могут создать канал доверия. Вот это самая серьезная проблема, и эти проблемы вот сейчас выскакивают. Первая проблема была в отношении тех трех сотрудников, потом сейчас 58 сотрудников, скоро обязательно будут другие сотрудники, и к концу года, наверное, число доберется в серьезном количестве, и в итоге мы с одной стороны получим то, что эти технический персонал общественного вещателя будут оставаться вне зарплаты, которые они заслуживают, исходя из своей
квалификации.
Работы. Это чисто человеческий фактор, так сказать, этой проблемы. А с другой стороны, мы получим абсолютно другой промах, тот общественный вещатель, который не будет никакого уровня, никакого показателя доверия.
Калбатуна Дудо, вы тоже считаете, что на этом все не закончится, что дальше последует журналистский корпус, ну, часть журналистского корпуса?
Да, конечно, здесь политическая подоплека. И об этом мы еще говорили полтора года тому назад, когда он сказал, что из канала должны уйти массово сотрудники, и мы уже знали. Мы знали от сотрудников GTS, что они уже готовились для пересадки в общественный вещатель. И я хочу уточнить, что в новостных программах все менеджеры высокого уровня из GTS. Единственный остался руководитель блока Георгий Гвимрадзе, который прекрасно сотрудничает с генеральным директором. Конечно, здесь хотят устроить зону комфорта для большинства. И, конечно, это абсолютно идет вразрез с миссией общественного вещателя. Тот факт, что после прихода Василия Маглафериде закрыли второй канал, который открылся еще при Саакашвили в 2010 году для того, чтобы оппозиции было бы место на общественном телевидении. Он закрыл канал и этим уничтожил эфирное время для оппозиционных партий. Это раз. После прихода Василия Маглафериде, потому что он аффилировался, прямо аффилировался с властью, после его прихода это доверие исчезло и это имеет свое обоснование. В это же время он очень неэффективный менеджер. Все аудиторские проверки, которые проводились за вот эти 2 года, там очень много таких деталей, которые говорят о том, что здесь финансы идут не по назначению. Финансы и человеческие ресурсы здесь абсолютно неэффективно управляются. Я считаю, что должны очень серьезно заняться проверками и финансов на общественном вещателе.
Спасибо. И вопрос в одно звено к вам. Какие шансы есть у протестующих сотрудников отстоять свои права?
Самый важный шаг сегодня должен делать попечительский совет общественного вещателя. Во-первых, они должны вмешиваться в этот процесс, они должны узнать конкретные намерения менеджмента, почему они решили вот таким способом уволить 58 человек. Почему 58, а не 127 или 25? Никто не знает, потому что сам менеджмент не может сегодня сказать, что такая оптимизация кадров или такое разграничение полномочий сотрудников и рабочей силы у них нет. Они не могут сказать сегодня, какие сотрудники нужны, и чтобы сами знали, руководители общественного вещателя, сколько сотрудников им нужны, и на какие оплаты им нужны, и на какие полномочия, на какие работы нужны вот эти сотрудники. Для этого, я думаю, что попечительский совет должен стать более активным, и они должны потребовать от менеджмента конкретные ответы на эти вопросы. Это раз. Второе, они должны встретиться с сотрудниками, которые бастуют, и узнать от них реально, как можно выйти из этой кризисной ситуации. И что самое важное, это то, что попечительский совет, исходя из этой ситуации, которая сложилась, не говоря только о забастовке, которая сейчас идет на общественном вещателе, а вообще о всех тех проблемах, которые совокуплены сейчас уже в работе менеджмента, они должны делать серьезный отчет, который они должны представить и парламенту, и общественности. Не такого типа отчеты, которые они каждое 1 мая дают парламенту, и читаешь эти отчеты, там ничего непонятно, что они пишут, и что они вообще, зачем они вообще наблюдают на общественном канале. Самое главное, что совет попечителей сегодня реально стал попечителем общественного вещателя, и они должны стать подотчетной общественности, сказать, что реально происходит на общественном канале. Потому что они сейчас скрылись там, члены этого совета. Оказывается, менеджмент там уволяет 58 сотрудников, а они на предыдущем заседании попечительского совета дают право менеджменту, чтобы они взяли кредит на 42 миллиона лар. Извините, когда бюджет общественного вещателя 54 миллиона, зачем им еще 42 миллиона лары брать кредит? И тем самым члены совета, попечительского совета даже не потребовали обоснований, за что менеджменту нужны эти деньги. А в это время менеджмент занимался тем вопросом, что как мирно и спокойно уволить сотрудников, не сказав, что это входит в какой-то процесс оптимизации кадров, какой-то процесс переустройства канала и так далее. Нет, они просто решили так. Их надо уволить, потому что на их место мы приняли в прошлом году других. Этот год мы удержали их всех вместе, а сейчас надо на тех ненужных сотрудников уволить. Это не общественный вещатель. Общественный вещатель должен создать стандарты и приема кадров, и увольнения кадров, и любого прозрачного процесса в медийном средстве. Вот это самое важное, который сейчас должен сделать попечительский совет. Иначе, спасибо, думаю, что должен стать ответственность, повестку дня, ответственность не только генерального директора, но и попечительского совета.
И последний вопрос, Калбатуна Додо. Как собираются отстаивать свои права, оставшиеся за бортом, если требования вернуть их на работу не будут услышаны?
Да, конечно, у нас есть юристы, нам будет помогать САЯ, Ассоциация молодых журналистов, и, наверное, коллективные заявления пойдут в суд. Обязательно, и все юристы говорят, что все наши сотрудники выиграют это дело.
Спасибо. Я напомню, что гостями нашего некруглого стола сегодня были член профсоюза журналистов ОВГ, консультант блока новостных программ «Додо Шонава» и медиаэксперт Звиат Коридзе.
Вы прослушали «Некруглый стол». Его провела моя коллега Кэти Бачуришвили.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Год спустя после начала бегства сотен тысяч рохинджа, спасающихся от карательных акций правительственных сил в соседний Бангладеш, эксперты ООН приходят к выводу, что в Мьянме местные военные продолжают геноцид этого этнического меньшинства. Один из ведущих знатоков политики и истории Мьянмы, бывшей Бирмы, научный сотрудник Института востоковедения РАН Аида Симония в интервью «Радио Свобода» рассказывает, что Аун Сан Су Джи мировое сообщество, вероятно, обвиняет в происходящем совершенно напрасно. С Аидой Симония беседует корреспондент «Радио Свобода» Александр Гостев.
Почему мир обратил внимание на судьбу рохинджа только сейчас, хотя их преследование в Бирме или в Мьянме продолжается практически с момента обретения страной независимости в 1948 году? По периметру всей Мьянмы десятилетиями идут различные этническо-религиозно-национальные конфликты, можно вспомнить и каренов, и шанское государство и так далее.
Рохинджи, они не являются коренным этническим населением Мьянмы, многонациональной. Там более 135 национальностей, так вот рохинджа туда не входят. Конфликты вот эти этнические идут на национальных окраинах. Но это уже совсем другой вопрос. Они все повстанцы, все граждане. Идет гражданская война между своими. Война идет уже 7 десятилетий. И народ не знает покоя. Просто уже несколько поколений бирманцы выросли в условиях гражданской войны. Штат Аракан, который находится на юго-западе страны, там местное население, араканцы, буддисты, они очень близки бирманцам и этнически, и по языку, и по религии. Но в то же время они были независимым государством, и бирманцы их присоединили где-то в 18 веке. И, в общем-то, там тоже между ними идут трения. А мусульмане рохинджа появились во время английского колониального владычества. Их стали завозить из соседней Бенгалии в качестве сезонных рабочих на рисовых плантациях и на других работах. Там их завозили морем, даже железную дорогу построили такую небольшую. И вот таким вот образом этот народ появился на территории Бирмы. Мир обратил внимание на эту проблему год назад, в 2017 году. Именно потому, что началось массовое бегство населения в соседний Бангладеш. 700 тысяч человек переместились, брели вот эти нескончаемые потоки. А все население рохинджа на территории штата Аракан составляло где-то 1 000 000 человек, может быть, 1 200 000. Так вот, 700 тысяч ушли. Поскольку этот народ мусульмане, то многие тут же решили подогнать это под общее такое клише, что это будет национальный религиозный конфликт. Ничего подобного. Этот конфликт я бы назвала скорее этно-территориальным конфликтом. Во время Второй мировой войны бирманцы и араканцы, буддисты, они были на стороне японцев, а мусульман, рохинджа, англичане вооружили и сагитировали на свою сторону. И получилась вот эта араканская резня 42-го года, когда погибло очень много людей. И, конечно, это все не забывают. Слово «рохинджа» тогда никто никогда не слышал и не упоминал. Это впервые появилось уже в независимой Бирме где-то в 50-х годах при премьер-министре Уну. Тогда в обстановке общего хаоса, когда началась гражданская война практически по всей стране, рохинджа даже получили место в парламенте. И вот тут возникло само название рохинджа. Но потом, когда в 62-м году после военного переворота к власти пришел Невин, который там воевал в свое время, был принят указ о гражданстве, так вот и рохинджа не вошли.
В таких конфликтах обычно все равно не бывает однозначно правой стороны, тем более не запятнавшей себя преступлениями против человечности, геноцидом и так далее. Генералы Мьянмы – это не те люди, которых можно заподозрить в кавычках в милосердии и снисходительности.
Конечно. Вот те документы и фотографии, которые вот везде широко публиковались вот в конце прошлого года, когда начался массовый исход рохинджей в Бангладеш, там очень много было фальшивых, совершенно сделанных не в той стране и так далее. Потом даже были пойманы за руку некоторые представители, которые размещали фотографии, взятые где-то там в Африке, снятые, еще бог знает где. Так что я не могу сказать ничего о геноциде. Я знаю, что правительство Аун Сан Су Чжи пытается эту проблему решить. Опять же, я должна объяснить, что Аун Сан Су Чжи не решает все проблемы в стране. Она занимает пост официального государственного советника, что примерно аналогично посту премьер-министра, но там существует разделение властей. Главенствующую роль все-таки принадлежит армии. И по конституции Союза Мьянма армия абсолютно сепаратная, самая влиятельная и самая могущественная сила в Бирме. Там все решает главнокомандующий армии, старший генерал Мин Аун Хлайн. Аун Сан Су Чжи может только договариваться с армией. Она не может ей приказывать.
Это была Аида Симония, научный сотрудник Института востоковедения РАН. С ней беседовал корреспондент Радио Свобода Александр Гостев.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Сегодня в Сухуми открылась выставка оцифрованных архивных документов по истории туризма и градостроительства в Абхазии. На ней представлены ранее не публиковавшиеся документы, такие, например, как план Сухуми, нарисованный ротмистром Рудичем в 1907 году, фрагмент карты избирательных округов Грузинской ССР и другие материалы. С подробностями Елена Заводская.
Выставка «Документы по истории туризма и градостроительства в Абхазии в Федеральных архивах России 20 век» была представлена в Сухумском доме детского творчества «Энар». Авторами проекта являются Милана Бжания и Анастасия Князева. Проект был поддержан Министерством культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия. Работа по изысканию документов по истории Абхазии велась группой студентов Историко-архивного института в 4 российских архивах. 3 из них федеральные. Это Государственный архив Российской Федерации, Российский государственный архив литературы и искусства и Российский государственный архив кинофотодокументов. Четвертый архив был ведомственным архивом Российской академии наук. О том, что удалось обнаружить, оцифровать и представить на выставке, рассказывает автор проекта Милана Бжания, студентка факультета архивного дела Историко-архивного института РГГУ.
На выставке представлено 14 стендов. Мы передвигаемся с запада границы нашей республики на восток. Первый стенд у нас карта Абхазии, которая вот нигде не опубликована была. Далее у нас дорога Гагра-Лица, туристические объекты, приводимые фотографии, тексты маршрутов. Далее у нас идет чертежи фасада санатория МВД, который находится в Гаграх, и вот план вот строительства. Далее у нас автобусная экскурсия с Кудауты вот на Рицу. А новый Афон, Сухум, 3 стенда. Здесь мы используем все 4 архива, в которых мы работали. На стенде можно увидеть и текстовый материал, вот архивные фотографии. Самый ранний материал – вот это план города Сухум. Нарисованный ротмистером Родичем архивный документ 1907 года. Мы выявляли этот материал в Государственном архиве Российской Федерации. Это подлинник. Дальше мы здесь можем увидеть генеральный план квартала, в котором находится сегодняшний Абхазский драматический театр. Потрясающие фотографии из Государственного архива кинофотодокументов. Это фонтаны, грифоны, сквер, все, что нам знакомо. И приведена фотография памятника Руставели, который снесли. И здесь мы можем увидеть, вот как это выглядело в 1949 году.
Один из стендов посвящен автобусной экскурсии в Гулярипский район, в цитрусовый совхоз Ильича и во всесоюзную здравницу санаторий имени Ленина. На нем фотографии и текст экскурсии 1956 года. По словам Миланы Бжания, тексты экскурсии, которые они обнаружили в архивах, должны заинтересовать Министерство по туризму, туристические фирмы и абхазских экскурсоводов. Они содержат много интересных информации, их профессиональный уровень высок, все они получили рецензии известных абхазских ученых. Соавтор проекта – студентка первого курса магистратуры РГГУ Историко-архивного института Анастасия Князева. Она родом из Кировской области, но увлеклась историей Абхазии. О том, как это произошло и о цели выставки, Анастасия Князева рассказала следующее.
В Абхазию я вообще попала 2 года назад в первый раз, когда Милана организовывала здесь
проводить форум «История архива межгосударственного измерения». Она сюда привезла группу студентов из РГГУ и преподавателей. Мы познакомились с историей архивного дела Абхазии. Тогда мы узнали трагическую судьбу абхазского архива в 92 году. И по возвращению в Москву отправились на практику Федерального архива России выявлять документы по истории Абхазии. Деятельность эта очень разноплановая. Ты знакомишься с разными аспектами истории Абхазии. И так это меня работа завлекла, и уже 2 года я этим занимаюсь. Главная цель нашей выставки была популяризировать деятельность архивов, показать, что они хранят нужную информацию, они хранят нашу историю, нашу жизнь, историю нашей семьи, нашего города. Популяризировать использование архивных документов в решении экономических проблем социально-общественного характера. Выставка у нас посвящена туризму и градостроительству. Тема очень актуальна для Абхазии, поэтому мы ее выставили, показали, как это было в советское время, в той системе, и показать даже туристическим компаниям, как нужно работать, что нужно опираться на исторический источник в своей работе.
Милана Бжания сообщила, что почти готов сборник документов по истории революционного движения в Абхазии, который в ближайшее время должен появиться на сайте историко-архивного института. В российских архивах очень много материалов, касающихся истории Абхазии. Она выразила надежду на то, что архивные изыскания получат государственную поддержку. Архивариусы готовы работать, находить новые материалы, делать выставки, издавать сборники. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.